Начинаем
первый урок в новом году, наступающем. Я хочу сказать, что я вижу, что люди рассаживаются в кругах, это хорошо, но выбирают как бы места, которые, чтобы можно было видеть меня, эту часть зала. Я не думаю, что это именно так должно быть. Наоборот, тот, кто не смотрит на меня, а смотрит на товарищей, это он больше выигрывает. И вообще меня только голос слышать. А видеть нужно круг. Не стоит, чтобы я снова был в фокусе, в поле зрения, должны быть товарищи. Всегда так ощущаться во внимании каждого. И их тоже, конечно, мы не видим внешне, а видим внутренне. Поэтому неважно, как садиться по отношению к кому лицом и вообще в каком круге здесь, сколько тысяч или сколько тысяч километров отсюда. Пожалуйста, с Божьей помощью приступим к уроку.
Труды Рабаша, первый том, 64-я страница. Статья «Сделай себе Рава, приобрети друга». Первая статья. В середине статьи, первая колонка, четвертая строчка снизу, начиная со слова «Каналь». Еще раз, труды Рабаша, первый том, 64-я страница. Статья «Сделай себе рава, приобрети друга». Первая колонка внизу, с четвертой строчки снизу. Вся работа человека, которую он делает, изучая Тору или молясь, на данном этапе должна сконцентрироваться на сознании величия и важности Рава. Нужно много и усердно молиться для этого. И это называется словами Зоара «поднять шхину из праха», что означает «поднять малхут», которая унижена до праха. То есть нет ничего более важного, что предается, что лежит на земле. А все, что не важно, бросают на землю. И поскольку Малхут называется Шхиной, и она унижена до самого низа, поэтому сказано во всех книгах, что перед любым духовным действием нужно молиться для того, чтобы шхина восстала из праха, что означает, что нужно молиться, чтобы Малхут была важна для нас, и чтобы стоило прикладывать для этого силы, поднять ее в важности. И отсюда мы пойдем сказанное в молитве Рош ха-Шана. «Дай почет Создатель народу своему», которую мы произносим в Рош ха-Шана. На первый взгляд трудно понять, как можно просить у Творца почет для себя. Сказали мудрецы, что необходимо быть скромными. Как же мы можем просить почет? Дело в том, что слова эти нужно понимать так. Мы молимся для того, чтобы Творец дал почет народу нашему. «Дай ощутить почет к тебе, народу твоему». Это означает, что не хватает истинного уважения к Творцу. Ведь город Творца низведен до преисподней. Называется это «Шхина во прахе». И мы не прилагаем должных усилий, чтобы сделать себе рава. Поэтому в Рош ха-Шана, а именно в это время для принятия на себя власти управления Творца, мы просим у Создателя, чтобы дал нам ощутить свое величие. И когда народ Израиля почувствует уважение к Творцу,
то есть Рав — это Творец. И уважение к Нему — это то, чего нам не хватает, это то, чего мы просим.
Тогда он сможет выполнять Тору и заповеди во всей полноте.
Это первый вопрос. Почему для того, чтобы соблюдать разные, выполнять разные исправления, Тора это называется свет, возвращающий к источнику, противостоит злому началу, злое начало раскрывается при особых условиях. Мы говорили об этом много раз, не будем повторять подробности, а сразу перейдем к общему правилу. Почему без уважения к Творцу мы не сможем прийти к цели? Первый вопрос. Пожалуйста. То есть прийти к цели, мы должны соблюдать Тору и заповеди. Что такое Тора, что такое заповеди? Зачем нам нужно это, чтобы исправить злое начало? Что такое злое начало, когда мы его раскрываем и так далее? Пожалуйста. Или вы хотите разделить это на части? А? Лучше разделить. Вы еще не проснулись, как я вижу. Хорошо. Ладно. Все-таки пойдем сзади. С конца к началу. Зачем нам нужно величие Творца? Чем это может помочь нам? Конечно, это вещь хорошая, но почему это обязательно и изначально?
Нам нужно величие Творца, поскольку по мере уважения большого ты можешь служить ему.
И в этой работе тебе обязательно нужна помощь товарищей, чтобы возвеличить его в своих глазах.
Ибо сама работа и есть вознаграждение. Мы должны все время ее выполнять, чтобы были силы.
И силы — это в мере оценки величия. То есть мера величия Творца, отдачи.
Только для этого нам необходимо величие Его.
Величие Творца — это величие цели, и это дает направление нам.
Если я увеличу важность Творца, то появится и мотивация для продвижения дальше.
И нужно также прийти к состоянию, когда ты просто обращаешься к нему, чтобы мы обратились к нему.
А обратиться к нему можно только, если у нас есть важность.
Как мы пользуемся величием Творца? Важностью Творца? Допустим, у меня это есть. Как я пользуюсь этим практически?
По мере величия Творца, которое у меня есть, оно позволяет мне отменить себя по отношению к группе, соединиться с ними.
Тогда начать делать также действия, которые важны в глазах группы, которые направлены на него.
И тогда все величие, которое у меня есть, я вкладываю вновь в окружение, во все, что вовне меня.
И вложение выражается в том, чтобы ценить товарищей, их желание к цели, как предшествующее моему желанию.
Я пользуюсь этой важностью для того, чтобы продолжать дальше.
Я вижу в своих товарищах величие Творца.
Если есть у меня важность для того, чтобы исправить себя, соединиться с товарищами, тогда я могу предложить это желание Творцу и попросить на него исправления.
Через товарищей я могу развить желание и потребность обратиться к Творцу.
Это нормально, что я пользуюсь величием Творца для того, чтобы исправить себя, исправить группу, ведь я как бы пользуюсь им для того, чтобы сделать какие-то действия внизу. Это окажет ему почет, вообще так делают. Просит величие Творца народу моему, как бы пользоваться им. Но ведь это как бы не солидно.
В нашем пути дают. Насколько ты можешь передавать это дальше? То есть, можно просить исправление только в той мере, если исправление нужно тебе, чтобы вложить в тех, кто ниже тебя.
И тогда и ты на протяжении пути развиваешься в состоянии ради себя и объединения к состоянию для того, чтобы насладить его.
Насладить его — это на самом деле его желание раскрыться нижним творением. Конечно, это хорошо просить, чтобы величие Творца было у них.
Потому что все величие Творца есть исправленное отношение мое к тому, что я ценю их. А кроме того, нет величия Творца, которое может проявиться вне моего отношения к ближнему.
Я хочу только дать ему место, чтобы раскрылся величие.
Итак, работаем. Начинаем с лолишма. Приходим к шма, к лишма.
Я думаю, что величие Творца — это действительно исправление моего отношения к другим. И если я прошу этого, это значит, что я могу просить. Это единственная просьба, которую я могу просить.
А я прошу только одного — быть связанным с Ним все время, привести к товарищей к тому, чтобы думали о силе, которая является центром нашей работы.
Чем больше мы будем строить такое окружение, которое будет такое направление, мы будем возвышать этот путь.
В окружении мы всегда начинаем работать эгоистически, у нас выбора нет, это наша природа. Тогда в этой работе Творец исправляет наше намерение.
И это исправление, которое Творец производит с нами, это чтобы наше отношение изменилось по отношению к товарищам, соответственно, этому по отношению к ближнему, которым мы занимаемся.
И чтобы изменить отношения, можно уже правильнее просить.
Правильнее просить опирается на точку нежелания возврата.
И все это ради Творца.
Когда мы обнаруживаем, что мы должны исправить. Когда мы обнаруживаем, каков предмет исправления. Это понятно нам сразу? Или нам надо делать какие-то действия, чтобы раскрыть его? Пожалуйста.
То, что мы приняли программу усилия для объединения, В это время мы раскрываем место для исправления.
Да, только в работе по объединению мы можем раскрыть, что нам на самом деле надо исправить.
Потому что тогда приходит осознание зла по мере света, который светит, и он тебе показывает то место, над которым надо работать.
Он светит, когда мы занимаемся величием Творца.
Потому что тогда само это занятие открывает человеку, насколько он низок и противоположен этой природе, этому направлению.
Потому что в той мере, в которой он включается в товарищи, он получает форму, получает пример, что такое отдача, и тогда против нее он раскрывает какова противоположная форма, то есть получение.
И это противоположное состояние, по сути, подводит его к этому корню, к началу, к источнику, к Творцу.
Он раскрывает, что он не может произвести это соединение, что только Творец может это сделать. Его природа — это быть против.
Когда человек находится в своем эго, во тьме, потому что отобрали у него важность, он начинает кричать и искать, где находится важность. Тогда он может ее раскрыть.
Вот все это место, о котором говорят товарищи, возникает окружение, относительно которого человек работает, то есть он принижает себя по отношению к этому, к важности группы товарищей, цели Творца.
И по мере приложения усилий появляется больше помех, и тогда по мере важности Творца он к нему и обращается, в общем-то.
Все помехи, всю важность он получает от окружения, с которым работает.
Но ведь сказано, что мы исправляем себя с помощью Торы, потому что свет в ней возвращает к источнику. Для чего нам нужно величие Творца? Величие имени Его. Для того, чтобы пользоваться им для нашего исправления. Какая разница между Торой? Что такое Тора, по сути? Можно так сказать. И Творцом, и величием Творца. Вперед. Каждый добавляет следующему. И все включаются в то, что говорят товарищи.
Творец — это цель, которую мы хотим достичь, и мы можем продвигаться к ней в соответствии с тем, насколько величие Творца светит нам.
И с этим свечением у человека появляется необходимость для того, чтобы прилепиться к этому величию.
И оттуда у меня есть сила идти по пути, который ведет его к объединению с Творцом.
Потому что по мере того, что он объединяется с товарищами, он может ценить важность, свойства этого. И это и есть величие Творца.
Насколько он объединяется с товарищами, ему раскрывается разъединение, и он тогда нуждается в этой силе Торы, чтобы она исправила его отношение к ним.
Потому что сила Торы — это средство для того, чтобы исправиться, объединиться и обратиться к Творцу.
Сила Торы раскрывается точно в той мере, в которой была тьма и скрытие, и человек кричал и требовал эту силу.
Да, и человек нуждается в Торе, Тора есть инструкция, с которой он может работать и воспользоваться им как средством, чтобы достичь места постижения. Но Тора — это линия, которая направляет его в правильном направлении, чтобы он не сбился в ненужные мысли.
И просьба может быть только когда мы соединяемся вместе и требуем вместе.
Если мы требуем в направлении цели, а цель — это Творец и свойство отдачи, то Тора исправляет нам, помогает нам достичь этой цели.
Тем, что она исправляет именно все желания, которые противоположны в нас для продвижения к объединению.
Так когда мы пользуемся Торой, а когда мы пользуемся важностью Творца? В каких случаях нам нужна Тора, и когда нам необходимо величие Творца?
Величие Творца — это чтобы у тебя была возможность, способность заниматься нашей работой по исправлению в Торе.
Тора — это двигатель, средство, с помощью которого мы исправляем эго и находим его.
То есть с помощью Торы мы исправляем злое начало. Я создал злое начало, создал Тору в приправу. У нас есть 613 желаний, неисправленных на каждой ступени, мы их исправляем с помощью 613 светов Торы. А исправляем их для того, чтобы прийти к тому, чтобы доставить наслаждение Творцу. То есть для этого нам надо величие Творца. Величие Творца — это должно быть для величия цели, а Тора — это средство, чтобы прийти к этому. Хорошо. Дальше прочти, пожалуйста.
Вторая колонка, мы продолжаем читать. 64-я страница, вторая колонка, со строчки «Лахен». Это второй абзац снизу. Поэтому можно сказать: «Дай величие важности народа твоего», то есть чтобы дал величие Творца народу Израиля. Не имеется в виду величие народа к народу Израиля, а чтобы Творец дал величие народу Израиля. Потому что это только то, чего он не достает. Почувствовать его важность, его величие и слияние с Творцом.
Это называется его важность, слияние с Ним, совпадение по свойствам и так далее. Что означает слияние? Чтобы это для нас было как цель, и цель в каждом действии, и как окончательное состояние.
Если будет у нас эта важность, тогда каждый сможет дать силы. И нет в мире человека, который бы сказал бы, что у него нет силы получить его жизнь, и поэтому он хочет остаться животным. Если он чувствует, что жизнь его очень важна, поскольку он может насладиться этой жизнью. Тогда как, если, не дай Бог, человек не чувствует вкуса в жизни, а есть много людей, которые изберут смерть, поскольку человек не готов чувствовать страдания в своей жизни, потому что это против цели творения. А ведь цель творения была насладить творение, то есть чтобы наслаждались жизнью. И поэтому в то время, когда человек не видит, что будет ему сейчас хорошо, или в любом другом случае, или когда-нибудь хотя бы, тогда он теряет свое мнение, он приходит к тому, что нет у него цели в жизни. И выходит, что нам не достает лишь одного — сделай себе рава, для того, чтобы было ощущение величия Творца. И тогда все мы будем готовы прийти к цели, которые являются слиться и с Ним, с Творцом.
То есть постижение величия Творца — это обязательно вещь изначально, иначе мы не можем сделать ни одного шага для правильного продвижения к цели. И здесь вопрос. Какая связь есть между величием Творца и величием группы? Пожалуйста. Какова связь, отношение между величием Творца и величием группы? Конечно, нужно и то, и другое. Но в каком отношении они находятся между собой? Что зависит от чего? Пожалуйста.
Чем больше я буду увеличивать в своих глазах группу, тем больше я смогу получить от нее ценность важности Творца.
Поскольку мы находимся в нашем мире, мы должны начать с величия группы, потому что это то, что то, над чем я могу работать, я знаю как. И тогда через группу, внутри группы, я тогда получаю величие Творца.
Величие Творца я получаю в группу, по мере своего отмены перед ним.
И тогда я начинаю чувствовать, что внутри общества есть что-то дополнительное.
Все зависит от ощущений. Если нет товарищей, то где же я могу почувствовать важность Творца? Ведь это выражается в них.
Поэтому величие группы и величие Творца — это то же самое.
Конечно, величие товарища и величие Творца — это не одно и то же. Но что первое, что второе? Какая связь между ними?
Начинается с группы.
Если мы начнем с группы, то важность группы... Ведь группа может быть и сборищем преступников. А раз так, то тогда, наверное, величие Творца должно быть прежде, потому что оно определит саму форму группы, ее суть. Да? Ну, как бы. Это так или нет?
Может быть, их сочетание, цель группы?
Цель группы, важность Творца и важность группы — это отдельные понятия. Ну так какова связь между ними? Что определяет что?
Мы должны прилепиться к Творцу. Он является нашей целью. Мы видим реальность через нашу группу. Группа — это средство, чтобы прийти к Творцу.
Группа — это единственное средство прийти к Творцу, и я могу почувствовать благо и добро, которое Он хотел нам передать, и поэтому начинаю с величия Творца для того, чтобы его достичь. Я понимаю, что единственный путь — это увеличить важность товарищей.
Да, важность группы строит, по сути дела, важность Творца тоже. Но до этого человек приходит к месту, где он ищет из точки, которая пробудилась в нем, он ищет смысл жизни, и он приходит к тому месту, где он может делать эту работу для того, чтобы прийти к этой силе, к тому, скажем, совпадению по свойствам с Творцом. Ради этого, для этого ему нужна группа, чтобы прийти к этому постижению, потому что человек, он находится под воздействием.
Да, и группа — это не просто люди. Это люди, которые решили стать группой, имея определенную цель. Одну цель — раскрытие Творца. И тогда, по сути, они строят эту ценность, превращаясь в окружение.
Да, мы собираемся в группу только согласно изначальному желанию. Это желание раскрыть Творца. И тогда это не просто группа, которая хочет разные вещи.
Хорошо. То есть важность Творца изначально определяет все остальное. То есть для нас важно, когда мы после разных видов подготовки, это может занять несколько лет, как-то сформироваться по отношению к цели, средствам. Мы — цель и средства. Тогда из этих у нас есть. И мы из этих трех точек. Мы — средство и цель. Согласно важности цели, определяется важность средства. И так мы продвигаемся. То есть важность Творца, в конце концов, определяет важность группы и важность всех действий, которые я должен предпринять. А иначе у меня не будет сил их выполнить. Ниф, что случилось? С чем ты не согласен?
Не понимаю.
Ты не понимаешь? Ну, передай. Передай микрофон. Кстати, можно спрашивать, задавать вопросы.
Как представить себе величие Творца вне группы? В чем оно выражается там, если это не что-то? Как вообще оно может существовать?
Ты прав, у нас нет возможности раскрыть Творца. Но подумать, поднять, чтобы у нас было величие цели, чтобы у меня было величие Творца. Для этого мне необходима группа. Величие группы. Иначе для чего мне все это? Чтобы заботиться о себе, чтобы достичь какой-то выгоды в этом мире, материальной или какой-то другой? Или я должен сделать что-то ради Творца, для того, чтобы насладить Его, для того, чтобы отождествить себя с Ним? А отождествление с Ним будет означать приобретение свойств отдачи Ему. Выполнить правильные действия в группе я смогу только при условии, если величие Творца — это то, что меня заботит. Это то, что мне важно. Это то, о чем я все время забочусь и прошу. И только это находится передо мной как основная забота, основная и постоянная. Да.
Получается, что это что-то абстрактное величие Творца, которое вне группы, по крайней мере, в начале.
И поэтому мы просим, дай величие Творца народу твоему. Поэтому мы как раз этого и просим, потому что без этого мы не можем выполнить ни одного действия правильно, потому что все остальные действия, если они не начинаются с «дай величие Творца», то они все ради получения, в конце концов. Понимаешь? И поэтому важность Творца — это начало. И это тот трепет, о котором мы учили. Смогу ли, на самом ли деле, я выполняю действие, которое вне меня? Направлено туда. Куда? Неважно. Неважно, куда. Но тогда я начинаю работать в группе. Своим желанием, и могу видеть, как я способен сделать что-либо, что не возвращается ко мне. И тогда через товарищей я могу направить свое действие так, чтобы оно было направлено к Творцу. В каком виде? Если я направляю ко всем товарищам, так, поровну, не предпочитая одного другому, чтобы это не было, опираясь на мои желания или какие-то свои расчеты, какие-то предпочтения одного или другого, если я вытаскиваю себя для того, чтобы вытащить действия, силы из себя, и располагаю своих товарищей перед собой так, что я себя передаю им. Свое действие я посылаю им. Если я это делаю, то поровну по отношению к ним, в таком равновесии, чтобы не было это за счет никого, чтобы кому-то вдруг не досталось меньше, чем другим, чтобы они все были для меня одинаковы, то тогда через такую мушку Я это направляю, посылаю это Творцу, который находится в группе, которую я так выравниваю и выстраиваю. Его я никогда не вижу и не раскрываю. Я раскрываю только результат. Но если я послал свое намерение, свои усилия в группу, в свою десятку, ну, достаточно. И всем поровну. И тогда я на самом деле посылаю я в наш центр, в центр десятки. То таким образом я строю кли. И это кли его свойствами. Его свойства — это уже отдача. И тогда я раскрываю в этом кли форму Творца. Потому что кто такой Буре, Творец? Приди и увидь. Я раскрываю его в виде формы, которую я построил. Как сказано, вы меня сделали. Правильная структура наших желаний, наших мыслей, когда мы восстанавливаем их после разбиения, и является формой Творца. И там мы раскрываем света отдачи Наранхай. И поэтому через группу мы приходим к структуре, которая дает нам ощущение Творца. Мы встречаемся с Творцом в нашем, в нашей структуре, в структуре исправленного кли. Нет другой формы для раскрытия. Как и сейчас, все, что я вижу мир в себе. То есть в моей структуре, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих свойствах. Хорошо? Да. Ну, там передайте микрофон.
Как я могу просить за свою десятку? Это уже снова становится чем-то для себя. Я хочу получать через десятки.
Если ты просишь величия Творца, то ты просишь что-то, что вынуждает тебя отдавать, продать себя, выдать. Есть такое понятие «я продал себя». Потому что без этого ты, по сути, ничего не можешь сделать. Мы не говорили на самом деле об этом уже давно. Можно сказать, даже до сих пор вообще почти никогда не касались этого. Но сейчас, ну, опять-таки, Рош Шана, его признак, символ — это царь, который мы ставим как во главу нашей цели. Ведь мы говорим «шана», «год». Новый уровень начинается с чего? С того, что мы говорим «царь». Мы говорим «рош», «глава». Мы говорим о том, что определяет правильное движение, будущую цель. Только величие цели, только величие Творца.
Вопрос, скажем, проси за свою десятку. Когда я прошу за свою десятку, чтобы услышать окружение, услышать Творца через них, я прошу за себя. Это что-то снова...
Нет, нет. Потому что если ты уже находишься в десятке, ты включаешься в нее, твое «я» там отменяется. Ну, продолжай. Тут слова не помогут. Ну ладно, Нев. Последний раз.
Что называется «поровну»?
«Поровну» означает, что я не делаю. Я знаю, что я не могу в своем желании получать, в своих мыслях, в своих свойствах сделать разницу или по-разному оценивают товарищей. Тебя я люблю больше, чем Дуди. Дуди, он... Ну, не знаю, не нравится он мне. Ну, так вот, немножечко. У тебя стрижка красивая. Усики. А у него нет. Ну, а с Амитом вообще ничего сравнивает. Самый красивый парень. Ну так, я говорю о внутренних формах, о характере. На самом деле есть очень много. Много таких нюансов, которые мы сами не понимаем по нашим свойствам, откуда они берутся и как мы относимся к товарищам. Так здесь наша работа. Это все специально создано, это замечательный инструмент. Если ты приходишь к состоянию, когда ты не будешь видеть никакой разницы между всеми, тогда ты на самом деле нейтрализуешь свое эго. Нейтрализуешь? И тогда ты можешь сейчас продолжать. Если ты готов ли ты отдавать сейчас всем поровну? А потом один из них тебе покажется в том, что он тебе ненавидит, враждебно настроен, а второй, твой товарищ, более предан. И к ним тогда ты тоже должен будешь относиться поровну, потому что все ведь это относительно твоего желания получать проявляется. И все зависит от точности, от того, как ты себя настраиваешь по отношению к Творцу. И тогда вдруг ты увидишь, что группа в своем равновесии, когда все равны, в 10 раз, а потом еще в 10 раз, ты увеличиваешь чувствительность свою. И тогда увидишь, что этих я ненавижу, этих я люблю, эти меня отталкивают, эти меня приближают, и так далее. И так до конечного исправления. Ты видишь же, что говорится о учениках Раби Шимона, ненавидят друг другу, прежде чем начинают исправление на ступени, которые начинают. Ненавидят друг друга, готовы сжечь друг друга. На прошлом ступени они пришли к любви, а на следующей ступени они вновь начинают с ненависти. Но мы не в ненависти, мы не на тех ступенях. Ну, Божьей помощью достигнем и ненависти тоже. И так ты направляешь себя в точности равновесия все большего и большего. Понимаешь, и все это внутри десятки достаточно. Тебе достаточно. Ты перескакиваешь в чувствительности в 10 раз больше, еще в 10, еще в 10. Так продвигаешься. Итак, 125 ступеней. Они все в той же природе. Да.
Так что дополняет разницу, восполняет разницу между товарищами, которых я вижу, чтобы видеть их одинаково?
Твое исправление, когда ты поднимаешься. Скажем, тебя я люблю, этого ненавижу. Тот пренебрегает, а тот вообще хочет сжечь или любить. Ну, неважно, все так, в общем. Я его хочу. Так вот все выпукло ощущается. Теперь я понимаю, что я должен исправить себя, потому что все это по отношению к моему желанию получать ощущается. Так это исправление, которое я должен совершить. Как? Свет, возвращающий к источнику. Через группу, через то, что я отменяю себя, объединяюсь и так далее. И тогда уравновешиваются все чувства, понимание. Уравновешиваются означает не исчезают. Вот здесь как раз послушайте, это очень важно. У нас пока что мы приходим к состоянию, когда все будто бы исчезает, все равны, все замечательно. Я уже не помню, что когда-то ненавидел этого, а этим пренебрегал, а этого я считал умным, а этого глупым. Мы как бы забываем о том, что было. Так это не исправление. Еще раз, исправление над. Все прегрешения покроют любовь. Когда я чувствую, как я, исходя из своего эгоистического желания получать, отношусь к каждому из них, и как я с помощью своего исправления вместе с тем покрываю и восполняю свое отношение так, чтобы я относился ко всем поровну, и чтобы все в моих глазах были любыми, любимыми и объединенными. Эти подходы остаются, иначе у меня не будет высоты следующей ступени. Но мы еще пройдем это, мы почувствуем это.
Так я все еще ненавижу его, пренебрегаем.
Нет. Ты чувствуешь, как твое желание получать его форма рисует тебе его как врага. Что он упрямец, глупец, скряга. Ты сотни нюансов можно вытащить, но не в этом наша работа. И все? И ты все это определяешь по отношению к злому началу в себе и по отношению к свету. С его помощью ты поднимаешься. Если ты не поднимешься на высоту своего эго, то у тебя не будет толщины, ну, не толщины, высоты ступени. Да?
Подъем над эгоизмом, от чего зависит?
От света, возвращающего к источнику.
Так, свет, возвращающий к источнику, согласно чему он воздействует на человека?
По его отношению к любви к товарищам, над своими естественными свойствами.
И в этом, в чем действует человек, который он может сделать?
То, что Раф его вынуждает. Ты должен выполнять действия, даже если ты их не понимаешь, не видишь и не чувствуешь, что они тебе дадут. И тогда из действий ты начнешь получать больше разума и чувств. Ты видишь, что сейчас происходит? Начинаем, и потихонечку что-то работает, общие усилия. Так все начинает выстраиваться, свет работает, просыпается ощущение. Так и продвигаемся. Ладно, мы переходим. Ну да, Леури.
Я хочу на секундочку вернуться к вопросу, который вы задали. Вы сказали, что величие Творца, это на самом деле предшествует величию товарищей, так?
Конечное действие в начальном замысле.
Ну, мой вопрос. Нет Творца, если нет группы. Я сейчас могу сказать, что если нет учеников, нет Рава. Вы на самом деле есть, но вы не Рав, некому преподавать. Как это может быть до этого? Мне кажется, как сказать, что пускай идет дождь, испаряется снова облака. Это такой круговорот, который должен быть все время.
Мы поговорим об этом. Пока для чего пользоваться? Путать других с твоей путаницей. Мы переходим к статье книги Труды Рабаша, второй том. 1472